я хочу, чтобы мы сегодня вспомнили одну из самых таких ярких и, наверное, удивительных историй. Удивительная история в Деянии апостолов. Это обращение евнуха из Эфиопии. Находится это в Деяниях апостолов, 8 главе. Значит, и с 26 стиха мы будем читать. Деяния апостолов, 8 глава, с 26 стиха. Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух вельможа, Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, и сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. И а место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден он был на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его свершится, но рот его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его». Евнух уже сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания благовествовать ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, то можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же он вышел из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его, а продолжал путь, радуясь. Ну, а Филипп оказался в Азоте, чтобы для любопытных уже это закончить, и, приходя, благовествовал всем городам, пока не пришел в Кесарию. Ну, история заканчивается на 39 стихе, что вот так случилось, что и вот этот евнух уверовал, крестился, и Дух Святой сошел на него. И продолжил путь, радуясь. Вообще, ну, такая одна из самых, говорю, сильных и удивительных историй, которая мы находим в Деяниях апостолов. Ну, как бы сказать, кого-то впечатляет, что вот такая телепортация, что называется, когда ангел Господень этого Филиппа перенес в Азот из вот этой из пустынной местности. Это где-то там больше 70 километров, по-моему. Это самое, очутился в другом месте. Хорошо было бы так не тратить время на дорогу. Одномоментно так раз, и на другом месте, уже в другом конце. Но это не главное здесь. А главное вообще вот эта история, каким, ну, что Бог нашел этого человека. У него тут даже имени нету, просто как бы написано его титулы и так далее. Но об этом вот сегодня хотелось бы поговорить. Ну, во-первых, что искал этот человек в чужой и далекой для него стране? Ну, может быть, немножко, чтобы было понятнее, я такую историческую картинку обрисую. Эфиопия – это на тот момент была одна из серьезнейших геополитических, как бы сказать, стран, влияющих на серьезно влияющих на жизнь мира того времени. И Эфиопия, она находилась в тот момент на, ну, как бы сказать, несравненно на более высоком уровне развития, чем находится сегодня. Потому что то, что строили в Эфиопии тогда, сегодняшние эфиопляне даже с современной техникой построить не могут. удивительное сооружение, то есть одна из богатейших стран, она, в общем-то, наравне с Египтом была, ну, одна из вот могущественнейших стран того времени, причем находилась где-то вот как раз на пике практически своего могущества. Ну, чтобы понятнее было, это аналог вот сегодняшних, наверное, Китая, России, ну, даже России, может быть, даже не стоит, но Китая и Америки. То есть где-то вот одна, ну, не, может быть, вот больше всего, может быть, Китай даже подойдет. Потому что, ну, по населению, по экономике, по всем вот этим вот показателям, может быть, Египет был еще вот по старой памяти такой вот громкой, распиаренной империей, но он уже так немножко, как бы сказать, был в закате. Почему? Потому что времена этих фараонов прошли, эти самые там, находились они под римской оккупацией и так далее, и так далее. То есть Эфиопия, ну, чтобы вы понимали, это не сегодняшняя захолустная Эфиопия, про которую даже никто ничего не слышит и не знает. То есть на тот момент Эфиопия была одна из величайших и могущественнейших стран региона, мировых стран, богатейшая причем. В какой-то момент эфиопская, ну, как бы казна была самой богатой в том мире. Я не могу сказать, на этот ли момент, на другой ли, но это одна, то есть Эфиопия в какой-то момент выходила, по оценкам историков, на первое место в мире по богатству вообще. Она была самая богатая страна в мире, Эфиопия. Вот. Поэтому такая вот интересная встреча. Что это, еще раз, мы читаем об этом человеке, да, кто он такой. Написано у нас 27-й, мне подсказывает стих. Да, евнух, то есть, ну, как бы сказать, тут уже это больше недостаток, может быть, чем преимущество. То есть в вельможа написано Кандаки. Вот кто такая Кандаки? Вельможа Кандаки, кто мне может подсказать, что это за титул такой? Царица Эфиопской. Ну, это ладно. Кто такая Кандаки? Может быть, на тот момент все знали. Мы уже с трудом помним, что это за имя. А вот дальше интересный момент. Он написано «Хранитель всех сокровищ ее». Хранитель всех сокровищ ее. То есть это, по сути, второй человек после царя. Да? А по факту, наверное, даже и первый. Потому что кто-то из, как это сказать, кто-то из банкиров, мне кажется, сказал, что, говорит, дайте мне, говорит, возможность печатать, говорит, деньги, и мне не важно, кто будет президентом. Так вот, этот человек, написано, был хранитель всех сокровищ. То есть мы понимаем, что у кого казна, тот и у того и власть. По большому счету. И, ну, получается так, что этот вот, ну, такой вот теневой правитель, скажем так, можно его назвать, всей Эфиопии, богатейшей страны мира практически, да, он, ну, на тот момент уже не самый богатый, потому что Рим был, и римляне, естественно, награбили себе больше, чем эфиопляне наторговали какое-то время свое, или тоже награбили. Поэтому вот такой вот человек, да, что он, то есть очень влиятельный, то есть очень богатый, очень успешный. Что вот этот человек делал в Иерусалиме? Написано. Ездил на поклонение. То есть тоже должны понять, что человек занятой. Человек, если он, ну, такой вот важная фигура, то он занятой человек. Чем более занятой человек, тем более сложнее ему выкроить время для того, чтобы куда-то что-то поехать. Тем более это, ну, так или иначе, и фараоны, и простые смертные передвигались в то время примерно с одинаковой скоростью. Их скорость не превышала скорости, как это сказать, гужевого транспорта, как правильно назвать, колесницы. Даже если там запряжены были сильные и быстрые кони в эту колесницу, то состояние дорог не позволяло им развивать ту скорость, на которую, в общем-то, они могли бы быть способны. Ну и состояние, скажем так, колесниц тоже было не самым... Изобрели колесо, но еще не изобрели рессоры, не изобрели этих самых там мягкой подвески, амортизаторов, шин резиновых и так далее, и так далее, и так далее. То есть это средняя скорость... где-то в районе 7, наверное, максимум километров в час. Потому что пешеход идет 5 километров в час, да? Ну, если там резвый конник. Хотя я не думаю, что они ехали быстрее, потому что Филипп смог, написано, догнать и пристать к этой повозке. То есть он ее пешком практически догнал, да? Ну, если быстрым шагом, то где-то как раз вот эта скорость 5-6, максимум 7 километров в час, если такая уже почти спортивная ходьба. Вот. Так вот, если человек передвигается со скоростью там, 5-7 километров в час, сколько он сможет проехать за день, если световой день где-то, ну, с остановками, ну, максимум, если двигаться, наверное, часов 8 можно без остановки. Кто силен в математике? 5 на 8. Сколько будет? Молодцы. 40 километров в час. Точнее, 40 километров в день, извините. 40 километров в день, да? И расстояние от Иерусалима до Эфиопии где-то порядка 1000, наверное, километров, так грубо скажем. Да? Соответственно, сколько ему понадобится дней? 1000 на 40 разделить. Почти месяц подсказывают, да? Вот. 25 дней. Ну, почти месяц. Спасибо, Володя. Человек умеет пользоваться калькулятором. Ему понадобилось практически один месяц в одну сторону, да, чтобы добраться. В одну сторону месяц, в другую сторону тоже практически месяц. То есть и какое-то время, естественно, если он приехал, ему нужно какое-то время побыть в Иерусалиме. Потому что если уж месяц потратил, то, ну, как это сказать, не на час и не на день, наверное, да? То есть, ну, где-то грубо скажем, как минимум он отпросился на 2-2,5, может быть, 3 месяца этот человек, да? То есть, как вам кажется, легко ли отпускают таких людей на 3 месяца? Первый человек практически по важности в государстве после императора, ну, в смысле, после царицы. Нет, однозначно нет. Такие люди всегда востребованы. Почему? Потому что вопросы с финансами не всегда решаются. Пусть он даже делегировал кому-то власть, естественно, потому что, естественно, если он уехал, не так, что он уехал, ключ от казны забрал, на 3 месяца в государстве никаких выплат, зарплаты никому не выплачиваются, двор там голодает и так далее, и так далее. Конечно же, он, ну, все это дело отладил, делегировал и все такое, но все равно, ну, как бы сказать, ответственность на нем. И на 3 месяца буквально этот человек отсутствует. Почему? Это ему, ну, как бы сказать, это нужно ему отпроситься у этой царицы, да, ему нужно, ну, как бы сказать, рискнуть. Почему? Потому что двор – это такое место, где постоянно кто-то кого-то подсиживает, и это самое, да, на 3 месяца оставить без присмотра такой, ну, как бы сказать, пост – это опасно достаточно, и так или иначе он вот на 3 месяца уезжает куда? Ни к, как это сказать, ни в круиз, ни в отпуск, да, ни в, как это, ни к больной маме, да, ни куда-то, куда бы вот нужно было бы или хотелось бы. А уезжает он в Иерусалим, в принципе, в другую страну, поклониться Богу, которого он чтит, которого он хочет, ну, как бы сказать, знать ближе, Я к тому, что зачем я все это рассказываю, все вот эти вот моменты, чтобы мы немножко поняли, что это, ну, как бы, ну, насколько серьезно, насколько сильно жило в сердце этого человека желание быть ближе к Богу. Потому что он ездил в Иерусалим поклониться, написано, Господу. Не попросить, потому что, ну, просить как будто бы и нечего. Чего ему там просить? Богатство есть, ну, деньги есть, более чем, да? Власть у него есть, более чем. Детей у него нет, семьи у него тоже нет. За здоровье там близких ему тоже переживать не стоит. Там благо государства, ну, может быть, да, там каких-то своих, каких-то решений, проблем, ну, возможно. Но вообще-то такие люди, они, как бы сказать, больше, ну, стараются решать все как-то сами. Так вот, в сердце этого человека жило вот это вот желание вот этому, быть ближе к этому Богу, быть ближе к этому вот удивительному, великому Богу, которого он узнал, и, наверное, там была какая-то своя удивительная история, там, может быть, там со времен царицы Савской, может быть, еще когда-то там, когда слава о израильском там величии там шла по всей земле, по той. То есть где-то как-то вот его зацепила эта вот история про Бога, и как-то вот это он Бога вот этого искал. И как-то вот этого Бога он хотел, как-то он хотел быть ближе к этому Богу. И ему, то есть в его приоритетах этот Бог был на каком-то вот важном месте, понимаете? Потому что иначе бы он не оставил свой такой важный пост на 3 месяца практически. Ему не пришлось бы переживать столько трудностей, да? Начиная от того, чтобы отпроситься с работы, что называется, и заканчивая тем, чтобы как это сказать, потратить столько сил, потому что дорога – это штука утомительная. Гораздо более комфортно находиться где-то во дворце, где есть тенек, где есть вода, где есть слуги, где есть пища свежая, чем трястись в этой вот повозке без рессор, хотя и, может быть, украшенной дорогими тканями, там, и это самое, но и питаться чем попало, и ну, как бы сказать, там, месяцами находиться вот в таком состоянии дорожном, неудобном. Поэтому в сердце этого человека жило вот такое вот интересное желание как-то вот приблизиться к этому Богу. Единственное, что вот его, наверное, смущало и угнетало, то, что у него особенно это не получалось. То есть он чувствовал, что ближе к Богу, ну, как бы хотел быть, да, но приблизиться к этому Богу у него особенно не получалось. Почему? Да потому что его, ну, как бы сказать, его... Между ним и Богом была дистанция. Дистанция не только, которая была из-за его греха, да, из-за того, что он не еврей, а и дистанция вообще как таковая. Во-первых, его поклонение, оно было, ну, не постоянным, оно было эпизодическим. Ну ладно, ты съездил, потратил этих 3 месяца, да, побывал в Иерусалиме, ну, скажем так, пропитался, да, благоговением, да, вот некоторые у нас... Братья и сестры были в Иерусалиме, в восторге приехали, да, на самом деле здорово, ну, как бы ходить по тем же камням, по которым ходил Иисус. Ну, и здорово там вот ощущать вот эту вот, ну, как бы сказать, такую вот, как это назвать, атмосферу, да, когда вот все вокруг, оно пропитано тем, что вот это, ну, это то место, где на самом деле и люди туда приходят с этим вот, с таким настроением. Конечно, там грехом испоганено много чего, но тем не менее, это вот, ну, присутствует такая вещь. Недаром туда люди постоянно приезжают. Недаром туда люди, ну ладно, съездили. Но это, ну, кто не был в Иерусалиме, но, наверное, многие были на конференциях. Да? Многие были на конференциях, на которых Господь их как-то особенно благословлял, касался и так далее, переживали какое-то близкое присутствие Божье и так далее. Да? А после того, как вот вы с конференции приезжаете, надолго вас хватает? Ну вот, кого-то на очень долго, да? Других, я думаю, не на очень долго. Где-то неделька, другая, и потом это все каким-то образом начинает выветриваться. Да, за бытом, за этим самым, за какими-то вот этими, какими-то вот своими какими-то заботами житейскими, за вот этими всем вот эти вот такую вот круговертью жизни, за серостью какой-то, вот это понемножку, вот это яркое переживание, оно как-то притупляется. И человек, в общем-то, ну, думает, вот что делать дальше, как вот дальше, или опять какую-то там переживать конференцию и все такое. То есть, я к чему? Что этот человек хотел быть ближе к Богу, и у этого человека это не очень получалось. Я вот про что? Я немножко фантазирую так про духовный мир вот этого человека. У него не очень это получалось. Почему? Потому что он съездил в Иерусалим, он что-то пережил там на самом деле, и он вынужден сейчас возвращаться обратно. Он вынужден возвращаться в Эфиопию, в которой, в общем-то, нету храма такого великолепного. Вынужден возвращаться в Эфиопию, где, в общем-то, мало кто разделяет его взгляды, где редко кто живет так, как живет, как учит Писание. И он возвращается опять в свой быт, да? И он едет вот и пытается что-то сохранить, да? Что он делает? Он читает книгу пророка. Кстати, книги в тот момент были дорогим удовольствием. Он потратился, купил книгу, да, купил книгу и читает ее. Но что происходит, когда он читает? Он ее понимает или нет? Нет, он ее не понимает. То есть он купил дорогую, хорошую книгу, правильную книгу, и читает эту книгу, и не понимает этой книги. Но он все равно ее читает, продолжает читать вслух, чтобы вот немножко сохранить, как это... сохранить вот это ощущение близости с Богом. Знакомая ситуация? На конференциях покупаете книги?
Зачем вы покупаете книги на конференциях?
Затем же, зачем и Евнух купил книгу на конференции в Иерусалиме. Чтобы немножко продлить вот это вот ощущение близости с Богом, чтобы немножко продлить вот это вот ощущение, как бы сказать, Божьего присутствия в своей жизни. Но эта книга, она тоже не спасает, да? Почему? Потому что эта книга с конференции рано или поздно оказывается где? На полке, на пыльной причем полке, да, и там, ну, если хорошо, если кто-то там пыль протирает, но уже после конференции редко кто читает эти самые книги. Мы стараемся купить там на конференции там и книги, и кассеты раньше были, да, после этих конференций продавались, или диски потом записывались, там продавались и так далее. Но это все просто попытка человека, ну, продлить вот это вот хорошее ощущение Божьего присутствия, радостное ощущение Божьего присутствия. И это не, как это сказать, и потом уже она звучит совсем по-другому, да. Вот в том месте вот это слово звучало так близко, так сильно, так, как это сказать, радовало сердце, да, на конференции этой самой, да, а после, даже уже если переслушиваешь эту кассету или перечитываешь эту книгу, вот это уже все так не касается. Почему? Потому что вот этой атмосферы нету, и людей, которые окружают тебя, нету, и того вот, ну, той атмосферы веры и всего остального тоже нету, все уже прошло, почему? Тебя уже совсем другое окружает, тебе совсем другое видится, тебе совсем другое слышится, и вот эта вот попытка вернуть, она очень такая достаточно бесполезная. Вот этот человек, который хочет быть ближе к Богу, и который хочет вот это вот ощущение близости к Богу продлить, да, он едет и пытается вот это сделать, да, читает вслух книгу пророка Исаии. Плюс, еще одна такая вот, как бы сказать, еще одна такая деталь нехорошая. Этому человеку сильно не повезло. Сильно не повезло в чем? Дело в том, что он уже возвращается в то время, и был он на поклонении в то время, когда церковь выгнали из храма. Когда церковь выгнали из храма. Были такие дни, они описаны в той же книге «Деяния апостолов». Значит, и это 5 глава, 42 стих, написано, что делала церковь. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Церковь собиралась, первоапостольская церковь в самом начале собиралась в храме. Написано, собирались они там в притворе Соломоновом. То есть это был притвор Соломоновым, это был двор для язычников, и там этот евнух мог попасть. Они не были внутри храма, где не пускали ни язычников, ни церковь тоже там не пустили бы там благовествовать или что-то там делать. Там происходил ритуал. Там эти самые там молились, там приносили жертвы, там все было четко, организовано, и там, в общем-то, ну, как бы сказать, очень служители бдили в отношении того, чтобы никакой язычник туда не пробрался, и все было бы очень-очень по уставу. А вот внешний двор, как вы помните, да, вот этот внешний двор так называемый, то есть большая, очень огромная территория, огороженная крытыми портиками такими, она была такая более свободная. И там, помнится, Христос опрокидывал лавки миновщиков, разгонял вот этих торговцев овечек и голубей. Там, в общем-то, люди могли встретиться и побеседовать, там можно было помолиться, там, в общем-то, Христос проповедовал много раз в этом как раз вот внешнем дворе. Там было больше свободы. И именно там собиралась первая церковь. Написано в притворе Соломоновом, они каждый день собирались, они там молились, они, Петр с Иоанном, шли как раз туда, в храм на молитву в час, как написано там, 9, да, когда встретили этого хромого от рождения. Там, в общем-то, Господь являл свою славу, и написано, что там, ну, где-то там, возле храма же, садили этих самых больных, чтобы тень от проходящего Петра могла их коснуться, и чтобы они могли исцелиться. Там, в общем-то, собиралась церковь, и там написано, люди прославляли Бога и боялись даже пристать к ним после того, когда Господь являл свою славу там, касательно Анани и Сапфиры и касательно других вещей, там, заботы их друг о друге, встреч их и все такое. То есть вот это вот славное время этот бедный евнух не застал. Почему? Потому что в это славное время закончилось. Закончилось, но чем? Гонениями. То есть убили уже Стефана, да? Люди, большая часть церкви разбежалась, рассеялась, написано, и именно там некоторые из них там уже ходили по Самарии, благовествовали, то есть они подали в те места, где их не могли уже так вот просто достать, что называется, власти. И вот это вот славное время закончилось, да, у этого человека, который хотел пережить встречу с Богом и который хотел, в общем-то, быть ближе к Богу, у него вот, ну, как бы ему не повезло. Ему не повезло, потому что приедь он, ну, скажем так, ну, долго не давали отпуск, видимо, да, и приедь он там на полгода или на год раньше, он бы еще застал то славное времечко, когда, в общем-то, можно было бы обратиться прямо там, в храме. А так он всего этого не видел. Он, да, видел величественные камни, он молился, он чувствовал какое-то Божье присутствие во всем этом деле, наверное, ему, как ему казалось, и прикоснулся, так сказать, к святому, и при этом, при всем, возвращался обратно. Возвращался обратно такой же, как и приехал туда. Не повезло. И многим из нас, на самом деле, иногда тоже кажется, что нам тоже не повезло. Почему? Потому что, ну, Господь действовал по-разному в разные времена. Да? И когда-то действовал поярче, когда-то, сейчас вот как бы вот потусклее, да, то есть вот когда-то люди были более открытыми, сейчас как-то никто особо слушать Евангелие не хочет, да, когда-то Господь больше являл свои силы и своего могущества, да, вот, на моих глазах заговорила девочка, которая никогда не говорила. Это самое. После молитвы, там, простой очень молитвы за одну женщину, у нее перестали вот эти вот голоса ее тревожить, которые ее там мучили долго-долго. На моих глазах бесы оставляли людей. Да? На моих глазах все это было. Я сегодня этого не вижу. И иногда кажется, ну, хорошо бы, чтобы вот хотя бы вот это вот увидели там вот дети наши, которые подрастают. Потому что, ну, как-то так это помогает верить. Это помогает как-то так понимать, что Бог реальный, что это не сказка, что это не просто философская мысль какая-то, а это реальный живой Бог, который вот так вот. Не на моих глазах, правда, но как бы сказать, но я видел того человека, который вот это самое, у которого было порезано сухожилие, и у него не двигалась рука, и после молитвы она зашевелилась. Она это самое начала работать. И после этого нас в Диджаселесе догоняли люди на улице и просили помолить за меня. Сами нас искали. Понимаете? Это все, ну, при моей жизни было, допустим. Я не говорю уже про другие вещи, которых мы слышим или читаем, да, когда там помолились за мертвого, и он воскрес. допустим. Не, это не были библейские времена, это наше время. Это наше время. Но где-то в Африке, где-то там на Украине, где-то, может быть, еще где-то в каком-то месте там и так далее. Причем, ну, я был в той церкви, в которой, ну, рассказывали, ну, в которой на самом деле, в которой на самом деле, ну, рассказывали случаи реального, ну, Божьего присутствия, реального прикосновения Духа Святого, когда являлись дары Духа Святого, причем являлись именно таким образом, каким описано в Деяниях апостолов. Когда являлось слово мудрости, когда являлось слово знания, когда истолковывались языки, причем истолковывались не просто так, что так говорит Господь, я вас люблю, но Господь говорил конкретно, не только в общих словах, да, и это, эти слова, ну, достигали адресата и так далее. Вот, ну, в такой церкви я бывал, да, вот в Бразилии, когда были, но при нас таких вот действий не было, да, но я 100% верю, потому что видел людей, с какой искренностью, с каким вот, ну, как бы сказать, энтузиазмом они служат Богу, понимая, я понимал, что это действие Божие, да. Я видел детей, обращенных именно, на самом деле, рожденных от Духа, не только рожденных по плоти церковных детей, но рожденных от Духа, которые молились лучше, чем наши взрослые. Потому что там была такая практика, ну, как бы сказать, что ну, общая молитва, то есть там ведущий в собрании, он говорил, кто хочет прославить Господа в самом начале, и кто-то поднимал руку, и он говорил, а кто хочет из детей прославить Господа? И дети там, знаете, лет 10, наверное, 12, это самое, там, наши в это время знают, может, несколько молитв. Одна из них: «Дорогой Господь, благослови эту пищу, аминь».
Самая популярная молитва, детская такая.
Эти дети молились от духом, ну, в смысле, не как бы сказать, не своими, ну, в смысле, на своем родном языке, но они молились так, что, в общем-то, как иногда я не молюсь. Они молились, ну, как это сказать, о духовных вещах, понимаете? Они не просто говорили спасибо за маму, за папу, за хлеб насущный. Они молились о Божьих делах, а они молились о Божьих вещах. И это было не научная молитва, а искренняя. Это не была заученная молитва. Потому что, ну, я могу определить, когда это все, как это сказать, автоматически происходит, а когда это происходит от сердца. Так вот, к чему это все? Что иногда мы не застаем хороших времен. Иногда эти хорошие времена проходят. Да? Иногда эти хорошие времена проходят. И кажется, хорошо было бы, чтобы, ну, как-то вернуться в то время. Хорошо, а его уже не вернешь. Понимаете? Церковь уже разогнали. В притворе Соломона уже никого нет. Где-то в подполье. Где-то, да, на самом деле в подполье. Но это нужно искать. Это нужно искать, где они собираются, что они там собираются. И никто из священников тебе не скажет, где тут собираются сектанты Назари, этого последователя Иисуса Назарянина, да? Никто из священников тебя туда не доправит. Они сами не знают. Почему? Потому что если бы знали, тогда бы не пошли не эти самые, не паломники, а солдаты пошли бы туда. Вот. Где это находится место, как туда добраться и так далее. Тем более это сложно сделать такому публичному человеку, понимаете? Потому что в любом случае, если такой публичный человек приезжает, ну, вы должны понимать, что его так вот просто не оставят, да? Если приезжает такого уровня чиновник, его, ну, он под таким пристальным вниманием, под таким колпаком, что называется. То есть его будут, ну, скажем так, как-то вот возле него будут находиться, да? Ему, наверное, вот выйдет навстречу, ну, он не просто зайдет в храм, да, а навстречу выйдет какой-нибудь специальный человек, который вот проводит его в такое специальное место, где его бы никто не мешал молиться, где бы никто не мешал ему там как бы общаться с Господом. Ему, наверное, там, ну, даже могут провести какую-то специальную экскурсию где-то вот, и так далее. То есть, потому что чиновник такого уровня, он нигде и никогда не бывает без внимания. Да, вот, ну, не может, допустим, вот, я не знаю, там, тот же даже Лавров сюда вот приехать, чтобы не остаться просто так инкогнито. Ну, кто не в курсе, да, это министр иностранных дел, допустим, России, да. Или, допустим, кто там еще? Или Меркель, ну, не может сюда вот приехать, вот так вот просто вот погулять по Вильнюсу.
да, никто ей не даст, потому что обязательно ее встретят, обязательно ее тут как-то так это самое окружат особой заботой и вниманием, и в общем-то, она будет, ну, так это сказать, на виду постоянно. И этому вот на самом деле вельможе не повезло. Этому вельможе не повезло. Почему? Потому что, ну, церковь уже разогнали, да, притвор Соломонова пустой, уже не исцеляется никто на площадях от тени проходящего Петра. Где-то как-то вот где-то что-то есть, но где оно, как оно, где-то в Самарии. А что там такое Самария? Самария — это вообще задворки. Что-то там в Самарии происходит, но туда никто его в Самарию, он сам в Самарию туда не поедет, и, в общем-то, никто его туда не направит. И возвращается, и пустынное место, вдалеке от всех глаз, да? Я к чему? Что Бог так удивительно устроил, что именно в пустыне встретился с этим вот евнухом. Потому что там, на самом деле, он был избавлен от этой вот, как это сказать, назойливой опеки со стороны власти имущих. И вот в этой истории, несмотря ни на что, на то, что ему не повезло, что пробуждение уже как будто бы прошло и закончилось, да, несмотря на то, что, в общем-то, его визит как-то оказался как будто бы бесплодным, уже на обратном пути, в этой пустыне ему встречается какой-то человек, ну, от которого, не знаю что, там, сильно много чего не будешь ждать, да, ну, идет в пустыне какой-то одинокий путник, да, причем без котомки, без этого самого там, без осла, без ничего, ну, такой бедный путешественник, да, и проезжает кортеж, потому что это был кортеж. Это не было просто, как это сказать, повозка с этими, да, то есть ни одна нормальная царица не отпустит своего первого министра без кортежа, да. Кортеж – это, наверное, всадники какие-то, может быть, пешие воины, плюс обоз с провиантом и со всем, чем там нужно, там палатка нужна, там и так далее, и так далее. Может быть, даже не один. То есть вот и проезжает вот этот самый кортеж, и вот этот бедный, мимо этого бедного путника, причем Филипп сидит и читает пророка Исаию. Извините, не Филипп, извините, оговорился, евнух этот, читает этого пророка Исаию. Читает он, как и полагается, как и читали всегда до недавнего времени. Чтение про себя у нас появилось относительно недавно. До этого люди всегда учились читать и читали, и были принято читать вслух. То есть, если читать, надо буквы произносить. Да? И вот он читает его вслух, и Филипп, проезжая мимо Филиппа, Филипп кричит ему: «Понимаешь ли, что читаешь?» Тот, будучи в благодушном расположении, снисходит к вот этому простому смертному и, обращаясь к нему, говорит: «Ну, нет, не понимаю», говорит, «разве что вы кто-то объяснил, что тут написано?» Сейчас мы вернемся к этому месту. 30 стих. «Разумеешь ли, что читаешь?» Говорит: «Не могу разуметь, разве кто наставит меня?» И попросил Филиппа войти и сесть вместе с ним. А место из Писания, которое он читал, было вот это, о котором мы сегодня будем вспоминать. «Как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущими его, безгласен. Так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершится. Но рот его кто разъяснит, ибо взымлится от земли жизнь его». Про что это? Видно, что кому-то, как это сказать, что кому-то сильно не повезло, что называется. Кто-то, кого-то мучают, да, ведут на заклание, унижают, убивают, возьмется от земли жизнь его. То есть кому-то сильно не повезло. Он говорит, ну вот какое-то трагическое место, вот которое он читает, и он спрашивает, говорит, про кого, говорит, это написано? Про, говорит, пророк это про себя пишет или про кого-то другого? И после этого, 35 стих, Филипп отверз уста свои и, начав от этого места, благовествовал ему об Иисусе. Да? Что, и, в общем-то, ну, мы понимаем, о чем говорил Филипп. Примерно проповедь его была в следующее. Он сказал, вот видишь, пророк Исаия за столетие, там, за, да, сколько там, сотен лет до этого, он предсказал события, которые произошли совсем недавно. Ну, буквально там несколько лет назад. Понимаете? И он рассказал ему о том, что такое Христос, откуда он пришел, что он сделал, как Господь прославил его, и как он был распят, как он был умер, и ради чего, зачем он умер. Ради чего и зачем он умер. Рассказал ему Евангелие и рассказал о том, что теперь смерть Христа, она непосредственно влияет не только, ну, вообще на историю или на Израиль, а непосредственно влияет на его жизнь, на жизнь его, вот этого евнуха. И вот в нем вот что-то загорелось, понимаете? Вот это вот желание, с которым он приехал в Иерусалим, и с которым он, наверное, не очень хотел оттуда уезжать, и хотел, чтобы как можно больше оно с ним осталось, да? То есть вот это ощущение близости с Богом, Божьей близости к тебе, что Бог близко, это очень ценное переживание. Аминь. Это очень ценное переживание, когда ты переживаешь и чувствуешь, что Бог рядом с тобой, что Бог за тебя, что Он, в общем-то, как бы реальный, и что Он вот рядом, очень близко, что Он общается с тобой. Это очень ценное переживание для человека. И вот это он ценил, этот вот евнух. И когда до него дошло, что, в общем-то, можно иметь мир с Богом, что можно иметь особую близость с Богом, да, он сразу же воспользовался этим шансом. Проезжая какую-то речушку, наверное, да, он сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. И Филипп сказал ему, если, 37 стих, если веришь от всего сердца, можно. А он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Приказал остановить колесницу, оба вошли в воду, и Филипп евнух и крестил его. Когда же он вышел из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. Евнух уже не видел его и продолжал путь, как? Радуясь. Продолжал путь, радуясь. Ну, до этого, судя по всему, он не особо радовался. Потому что, как мы знаем, покидать места Божьего присутствия достаточно грустно. Такое, как это сказать, светлая грусть такая на сердце обычно всегда бывает. Это самое. А он поехал, радуясь. Почему он обрадовался? Потому что он нашел того, что хотел. Потому что он нашел вот это переживание Божьего присутствия в своей жизни, что он теперь понимал, что Дух Святой, ну, он теперь переживал это Божье присутствие через присутствие Духа Святого в его сердце, в его жизни. И дальнейшая его судьба нам неизвестна. Может быть он, может кто-то другой, но мы знаем, что Эфиопская церковь одна из самых древнейших церквей в истории христианства. Да? Наверное, даже не знаю, там армяне с ней соревнуются, кто там из них более древний. На самом деле, каким-то образом, вот Евангелие очень быстро туда попало, в Армению, и там нашло отклик в сердцах людей. В Ефесе то самое что-то было. Но если там по тем местам как-то все очень... ну, ладно, это уже история. Вот. Эфиопская церковь, мы знаем о Эфиопской христианской церкви, она из самых считается одна из самых древнейших церквей в, ну, буквально с апостольских времен в истории христианства. Поэтому вот такая у нас история с этим Филиппом. И что можно, какие выводы можно сделать из этого всего? То, что Христос, Он находит людей в любых местах. И находит их тогда, когда нужно, ну, наилучшим образом, да, устраивая их, вот, как это сказать, о возрождении этих самых людей. Единственное, что Господь, Он не проходит мимо сердца, которое, ну, хочет каким-то образом вот быть близко к ним, ценит вот эти вот моменты с прикосновения, которое не растрачивает их, которое не выкидывает их, которое не, ну, впустую не списывает это все. Потому что несмотря на то, что он был далеко, да, этот человек, несмотря на то, что он был очень занят, несмотря на то, что он был очень, наверное, ну, как бы сказать, заорганизован, потому что чем выше статус человеческий, тем он меньше свободы имеет, к сожалению. Нам кажется, что богатые люди, чем больше денег, тем больше свободы. Это на самом деле не так. Самые свободные – это самые бедные люди. Вот если вы этого не понимаете, то как-то вот, ну, поверьте мне на слово, да? Самые свободные – это самые бедные люди. Вот это чем меньше денег, тем больше степень свободы. И наоборот, чем больше денег, тем больше степень несвободы. Тем больше это обязывает тебя. Как ни странно, но это так. Мир так устроен. Поэтому, несмотря на то, что он был и вот так вот повязан вот этими вот всякими там финансовыми там обязательствами и все такое, то есть этот человек, тем не менее, изо всех сил старался каким-то образом вот пережить вот это и ценил. То есть то, что вот когда-то его коснулось, мы не знаем как, мы не знаем где, но что-то когда-то его коснулось, это истина Божья. И он эту истину старался вот, ну, как бы не потерять, да? Для этого он вот и столько сил потратил, для этого он столько и денег, и времени своего, наверное, которого у него было меньше, чем денег, потратил на это путешествие. И Господь, Он, ну, увидел, презрел вот это все, да? То есть, к чему это все, да? То есть, что иногда у нас там вот вопрос, там, потратить 2 часа на собрание или не потратить, да? Там потратить там часа полтора на изучение Библии в неделю и не потратить. Почитать вот это вот, или послушать там что-нибудь из Писания или не почитать. Да? Почему? Потому что времени мало, потому что дела, потому что еще, потому что то, другое, третье, пятое, десятое. Но Господь, Он любит людей, которые ценят это. Господь любит и ценит такие вот сердца. И Господь находит такие сердца, и Господь благословляет такие сердца. Несмотря на то, что уже пробуждение как будто бы закончилось, этот человек возродился, да? Несмотря на то, что он разминулся уже с исцеляющей тенью Петра, несмотря на то, что он уже, как бы сказать, и возвращался обратно, ну, ничего особо не пережив. И тем не менее, мы знаем и видим, что Господь нашел этого человека и нашел в том месте, где лучше всего, где он был свободнее всего, нашел его в пустыне. В Иерусалиме он был, не был таким свободным. Почему? Как я уже говорю, потому что чиновники такого уровня, они под особой опекой находятся. И если вдруг даже он с христианами в Иерусалиме встретился, то подошел бы какой-нибудь служитель из храма и сказал: не-не-не-не-не, как это сказать, да, с этими ребятами не лучше не сообщайся, это сектанты, это еретики, они вообще как отношение к Богу и к этому мало какого имеют. Но там в пустыне, когда он на самом деле читал, был один на один вот с этим, со Словом Божьим, там в пустыне Господь вот послал Филиппа, и он, кстати, Филипп пришел из Самарии, а из Самарии нужно было идти через Иерусалим, понимаете? Что в принципе, да, Бог не послал Филиппа в Иерусалим и сказал: пойди, найди там, один вельможа есть, это самое, нужно ему засвидетельствовать. Да и там, я думаю, что апостол какой-то находился в тот момент, после гонений. Его не послали, а послали Филиппа и послали в пустынное место. Для чего? Для того, чтобы там, вот где вот этот вот чиновник был максимально свободен от этой опеки, он мог услышать Евангелие. То есть все вот эти вот хитросплетения, да, в этой истории, они только об одном. О мудрости и о милости Божьей. Что Господь, Он находит нас там и в той точке, где, ну, наилучшего, что называется, благоприятствование. И Господь дает, ну, на самом деле, человеку свое присутствие и близость с Духом Святого там, где и для тех, кто хочет этого всего. Вот такая вот интересная у нас сегодня вот выводы из этой истории. Потому что Бог, Он на самом деле милостивый Бог. И Он нашел этого вот человечка, да, хотя бы знатного по человеческим меркам, но в принципе несчастного из-за своей вот этой разделенности с Богом. Нашел, увидел его желание, послал вот этого своего служителя, открылся для него, да, наполнил его Духом Святым и дал ему то, что, ради чего он проделал такой длинный путь. Истинное переживание Божьей близости. Не проходящее, не заканчивающееся после того, когда обстановка рассеялась, да, а истинное переживание Божьей близости, которое от него уже никто не отнимет. Потому что Дух Святой – это та личность, которая свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И это та личность, которой взываем Ава Отче. Ава Отче. И сегодня, вспоминая о смерти Господа нашего Иисуса Христа, давайте, ну, на самом деле, ценить и понимать то, что Он сделал для нас. Потому что это является тем вот тем фундаментом, на котором строится близость Бога и человека. Есть от нашего посещения святых мест, да, мы можем переживать. На земле много есть святых мест, да. Есть камни, по которым ходил Иисус в Иерусалиме, да. Есть воскресное собрание, тоже святое место, кто не знал. Когда церковь собирается. Есть конференции, где собирается множество церквей и разные эти самые. Если там на самом деле проповедуется истина, то там будет присутствие Божие. Есть много святых мест на этой земле. Да? И в этих вот святых местах можно вот пережить какое-то вот особое, вот сердце переживает какую-то особую близость Господа. И она очень ценна для человека. Человек радуется, человек прославляет его. Даже святые места есть вот где-то вот в ваших тайных комнатах, где, я не знаю, где вы молитесь, где вот у вас такое вот особое уединенное место, где вас никто бы не дергал, не тревожил. Поэтому у вас есть какие-то ваши вот святые места, где вот Бог особенно как-то говорит с вами, касается вас и все такое. Но это какая, ну как бы сказать, это вещи проходящие, да? Наша основа и наш фундамент, наше постоянное вот место, где Господь нас встречает, это на Голгофе. Это место, потому Господь дал эту заповедь для нас, потому Он сказал, это делайте, причем делайте постоянно, да, когда будете есть и пить, вспоминая обо мне. Это место нашей вот встречи с Богом, да, это место, где Господь всегда нас встретит, это место, где Господь всегда нас, всегда к нам прикоснется. Если это делать с верой, понимая, что ради нас это совершено и для нашего спасения. Какое-то отношение имеет непосредственно к нам. Аминь.